You know.
Далі у студії Аліна Тиханович. Працягуємо програму. Незабаве у гэтай праграме мы прапануем падарожжа ў Залесе перад 250-гадовым юбілеем Агінскага. Як выглядае маёнтак аўтара самага вядомага паланэзу. Або апытанне ў гародні, ці памятаюць людзі, калі Беларусь прыняла дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Заставайцеся на нашых хвалях. Без развязання праблемы палітычных вязняў у Беларусі еўразвязня можа ісці наперад у адносінах з афіцыйным Менскам. Пра гэта на сустрэчах з прэм'ерам Міхаілам Мясніковічам і міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем заявіў міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус. Ён 24 і 25 ліпеня быў у Менску з працоўным візітам. А падчас размовы з прадстаўнікамі апазіцыі, праваабаронцамі і сваякамі палітвязняў, літоўскі міністр падкрэсліў, што ў Брусэлі па-ранейшаму лічыць важным дамагацца дэмакратычных зменаў і вызвалення палітзняволеных. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Міністр Лінкявічус прымаў не толькі ягоны беларускі калега Макей, як звычайна бывае пры падобных візытах, але і кіраўнік ураду Мясніковіч. Аналітыкі ацэньваюць гэта як жаданне афіцыйнага Менску палепшыць дачыненне з еўразвязам. Яны звяртаюць увагу і на тое, што ў афіцыйным паведамленні пра візіт Лінкявічуса на сайце МЗС Беларусі адзначаецца. У кантэксце дачыненняў па лініі Беларусі-Еўразвяз беларускі бок падкрэсліў, што разглядае ініцыятыву ўсходняе партнерства ў якасці важнага фармату дыялогу і ўзаемадзеяння з Еўразвязам. Правда, у гэтым жа паведамленні ёсць і такі радок. Дадзеную ініцыятыву трэба перафарматаваць, каб пазбегнуць дыскрымінацыйнага падыходу да яе ўдзельнікаў. Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў так каментуе гэтае паведамленне.
Беларусь хоча скарыстацца момантам і прасунуць больш прагматычнае бачанне ўсходняга партнёрства, каб прынцып большае за большае, меншае за меншае адышоў на другі план і каб ЕС адкрыў больш магчымасцяў для Беларусі ў рамках ўсходняга партнёрства, нягледзячы на адсутнасць дэмакратычных рэформаў, ліберальных рэформаў. Момант гэтаму адпавядае, бо сапраўды ўсходняе партнёрства зараз зайшло ў тупік. Тры краіны Грузія, Малдова і Украіна сеглі пэўнага прагрэсу, а яшчэ тры краіны ўсходняга партнёрства, Беларусь, Азербайджан і Арменія, прагрэс мінімальны, фактычна выгоды ўсходняга партнёрства для Беларусі абнуленыя праз удзельнічанне ў еўразійскай інтэграцыі. Сам Еўрапейскі Саюз зараз задумваецца аб тым, каб перафарматаваць ўсходняе партнёрства, і таму Беларусь карыстаецца момантам і гне сваю лінію.
Беларускія чыноўнікі твердзяць, што асноўнымі тэмамі на сустрэчы Лінкявіча з Мясніковічам і Макеем сталі пытанні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва двух краін, рэалізацыя сумесных інвестыцыйных праектаў. А вось пра тое, што на абедзвюх сустрэчах спадар Лінкявічус уздымаў пытання пра вызваленне палітвязняў, стала вядома ад літоўскага боку. Ужо пасля размовы з Мясніковічам і Макеем літоўскі міністр сустрэўся з беларускімі апазіцыянерамі, праваабаронцамі і сваякамі палітзняволеных. Удзельнік гэтай сустрэчы, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў Свабодзе, што Лінкявічус назваў размову з прэм'ерам у прысутнасці Макея з абодвух бакоў жорсткай, але адкрытай.
Міністр даў кароткую інфармацыю аб зместу сваіх сустрэч з Мясніковічам і Макеем. Ён заходзіць з таго, што ў адносінах да Беларусі павінен быць баланс каштоўнасцяў і інтарэсаў. І што датычыць каштоўнасцяў, то гэта, безумоўна, пытанне палітычных вязняў, пра якое ён гаварыў падчас гэтых сустрэч, што без развязвання гэтай праблемы не ісці наперад.
Спадар Лябецька кажа, што ён асабіста ў размове з міністрам акцэнтаваў увагу на правядзенне ў Беларусі свабодных, справядлівых выбараў паводле стандартаў АБСЭ.
я подкреслил, что вот добро, что по питаниях политических вязней тут есть консенсус и внутри Беларуси громадянская супольность, и международники. Такая же консолидация потребна по питанию свободных сумленных выборов, бо коли мы это не вырашаем, то мы выходим на то, что этих выпустить, снова посадить, и это будет бесконцая лава, на якой сидят белорусские политические вязни. Тут меня подтримали шерох тех, кто был с нашего боку, приватность Пушкевич и Вечорка, и Северинец.
Тема не только вызволения политвязня, але их и обовязковая реабилитация была головной на нашей встрече, означая сябр аргкомитета у справе створения партии «Белорусский рух» Вінцук Вячорка.
У ёй брал удел и Олесь Беляцкий, и Марина Адамович, все іншие родичи вязнев. И у этом сенсе это добро, потому что был момент, коли особные европейские политики, а может быть особные краины, проблему реабилитации, ясно с подачи официального Менску, хотели неким чином извести в тень. Разом с тем гучали такие тезы, что для вызволения вязнев необходимы и контакты, и диалог, и размовы, потому что самое главное их из вязницы вытягнуть. Но, зрешты, на конт стратегии и тактики вызволения вязнев, как раз и была такая певная полемика, звучали думки, что на певной Европе, европейскому связу, треба быть вельми последовным, потому что любая непоследовность, отступление назад разглядается Лукашенком как проява слабости.
Говорил Вінцук Вячорка.
Поважаные слухачи.
От 19 жнівня Радио Свобода спыняє вещание на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Вещание протягивается без переменов на коротких хвалях.
От 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метров.
От 6 до 9 вечера на хвалях 31,49 метров.
У гэты ж час «Свободу» можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
«Свобода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
«Свобода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свободай».
А зараз да украінскіх падзеяў. У выніку распаду парламенцкай кааліцыі «Еўрапейскі выбар» прэм'ера Арсенія Яценюк падаў у адстаўку. Што гэта азначае для палітычнай абстаноўкі ў краіне і чаго можна чакаць ад новых выбараў? Пра гэта з украінскім палітолягам Уладзімірам Фясенкам пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
Господар Уладзімір, распад коаліцыі і адстаўка Арсенія Яценюка – гэта заканамерныя тэхнічныя рэчы, ці факт, які сведчыць пра тое, што новая дэмакратычная украінская ўлада ўжо не можа паразумецца паміж сабой?
В Верховнай Раде произошло то, что ожидалось. Распад коалиции, из состава коалиции вышли две фракции, партия «Удар» и партия «Свобода». Это партия, связанная с Майданом. И их выход связан с тем, что распад коалиции должен создать предпосылки для перевыборов парламента. Это прогнозировалось. Но почему-то, я думаю, в силу внутренних тактических разногласий между партиями Майдана, это было критически принято партии Майдана «Батьківщини», партии Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка. Им это не понравилось, они критично это восприняли. Скорее, какие-то внутренние конфликты интересов. То, что там главный спор шел о том, когда это лучше сделать, в какой период времени отпустить парламент. И, видимо, нашли общего языка, и в результате вот эти противоречия выплеснулись наружу. Но сам распуск коалиции ожидался и прогнозировался. Причем как раз ожидалось, что это произойдет в четверг. Потому что по процедурам, если сейчас начинается распуск коалиции, и в течение месяца не будет создана новая коалиция, то тогда, через месяц, появляется указ президента о распуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов. Поэтому тут все как бы идет по графику.
Чем тлумачится реакция Арсения Яценюка, який заявил про отставку, и как это может поуплывать на ягоны имидж?
Мне кажется, здесь было очень много эмоций. И выступление премьера было очень эмоциональным. Я бы так назвал это своеобразным нервным срывом Арсения Яценюка. Он устал явно, он столкнулся с проблемами не только вот в связи с распадом коалиции. Это такие сугубо формальные проблемы. Де-факто коалиции не существовало, устойчивого большинства не было. Яценюк столкнулся как раз с тем, что парламент не голосовал за бюджетные изменения и за целый ряд других правительственных законопроектов. Это тоже вызвало вот такую эмоциональную реакцию. А вот решение об отставке, я думаю, было серьезно ошибкой. Яценюка, потому что это расстрельный как уход от ответственности. Это очень серьезно может ударить по репутации России Яценюка. Что же касается юридических последствий, то здесь ничего драматичного не происходит. По Конституции нынешнее правительство будет продолжать работать и дальше, пока не появится новой парламентской коалиции, которая должна создать новое правительство. Так что будет работать нынешнее правительство, премьера премьером остается Яценюк, де-факто обязанности премьера исполняет вице-премьер Гройсман.
У президента Петра Порошенки тепер нема большості у парламенте. А какие силы его подтримливают? И ці створить он парламентскую большість?
Есть, конечно же, сторонники президента. Это фракция «Удар», это около 20 депутатов, как и внефракционных, так и в том числе депутаты, которые входят в состав фракции «Бетки». Являются сторонниками Порошенко. Так что сторонники есть и в нынешнем парламенте. Они в меньшинстве, конечно же. Своего большинства в этом парламенте у президента нет. И он надеется, что в новом парламенте такое большинство он сможет создать. По данным опроса общественного мнения, по рейтингам парламентских партий лидирует как раз партия Порошенко, партия «Солидарность». Она может набрать около 23% голосов на выборах. На втором месте радикальная партия Олега Ляшко. На третьем месте партия Юлии Тимошенко и Яценюка «Батьковщина». «Удар» проходит в новости состав парламента. В принципе, у президента неплохая возможность формировать свое парламентское большинство.
Чи могуть на нечто сподеваться коммунисты и регионалы?
Коммунисты сейчас вообще находятся перед риском запрета. В парламенте прекращена деятельность их фракции. Вчера как раз состоялось, правда, оно было перенесено на судебный процесс по запрету компартии. Поэтому еще не факт, удастся ли коммунистам вообще участвовать в выборах. Что касается регионалов, да, они могут пройти в парламент. Пока это под вопросом. Это будет зависеть от вершин избирательного барьера. Партия регионов, которая в прошлых выборах получила 30% голосов избирателей, сейчас имеет рейтинг около 3%. Избирательный барьер сейчас 5%. Поэтому они могут и не попасть в парламент.
Говорю украинский политолог Владимир Фесенко. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. На сустрічах у Мінську міністр заміжних справ Літви Лінас Лінкявічус обмірковував тему політв'язнів і перспективи відкриття візових центрів. Представники білоруської позиції передали Лінкявічусу спіс кандидатів на нових невиязних. Урад Білорусі спростив доступ на білоруський ринок для витворців з України. У відказ чекають відміни українського мита на білоруські продукти. У Залєссі під Сморгонню обновлений фасад майонтка Михайла Кліафаса Гінського. Садіба рихтується до 250-годового юбілею былого господаря, який буде відзначатися з ініціативи ЮНЕСКО. Двадцать 4 года тому Верховный Совет БССР проголосовал за декларацию об державном суверенитете, якая открыла шлях до незалежности теперешней Беларуси. У штаб-кватеры БНФ отбылася дискуссия политиков и былых депутатов относно проблемы захования незалежности. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Ці стала незалежність, яка забила перші кроки у кінці липня 1990 року, коштовністю для більшості білорусів, і що треба зробити, щоб Білорусь заховала незалежність. Ці варто змагарам за Білорусщину підтримувати уладу, коли тая робить певні кроки у підтримку незалежності. Отказы на гэтае пытанне шукалі ўдзельнікі сустрэчы з дэпутатамі Верховнага Савету 12-го склікання, які 27 ліпеня 1990 году прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Тагачасны дэпутат Верховнага Савету, міністр працы ў першым урадзе Александр Лукашэнкі Александр Саснов згадаў, што прымалі дэкларацыю аб незалежнасці без асаблівых спрэчак, бо спяшаліся, каб не застацца адзінай рэспублікай СССР, якая яшчэ не абвясціла пра сваю незалежнасць ад Масквы. Нехта долучился до змагароў за незалежность у парламентском зале, нехта марыў про пасады да іншыя выгоды, а вось праз год ситуация была іншай, каже Александр Соснов.
Тады і спрэчак-то асаблівых не было, і декларацію падтрымалі. Больш складана шоў працэс праз год, калі гэтую декларацію рабілі конституційным законам. Вось тады было змаганне моцнае. Бо тады зразумела ўся номенклатура, што атрымаецца. Спрэчкі былі забараніць кампартію, перадаць маёмасць дзяржаве кампартыйную, принять символы белорусские. Приняли, николи не подумал, что это может быть зробилося. Але что тычется людей, тады и сегодня, як они относятся до незалежности, на мой погляд, змен больших нема. И тады маленькая кубка лечила незалежность богатым, и большесть относилась да и обыякова. И зараз то же самое. Не шмат людей лечит незалежность больше важной, чем чарка де шкварка. А большесть, разумея, что чарка де шкварка это головное. И где больше дадут, туда и треба идти, и можно отдать незалежность за это.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич меркует, что николи за часы незалежного основания Беларусь не была так близко до страты незалежности, как теперь. Основную погрозу господар Янукевич бачит у политики Кремля, который начал будовать новую империю, у якой места незалежной Беларуси не застанется. Белорусские улады, на думку Алексея Янукевича, змарнавали годы незалежности на змагание с Беларусьшиной. А пошним часом, по воле господара Янукевича, улада робить некие кроки по умацаванию свядомости белорусов идею незалежности, але вельми непоследовные. По-ранейшему ворожа ставящийся для прихильников Беларусьшины. Какую позицию занять относно этих суперечливых тенденций?
Питание у тем, что мы должны априори лишить каждого вот, представника этой влады ворожен. И каждый крок, который делает эта влада, ворожен. Что мы все-таки должны имкнуться хотя бы малыми кроками, але домагаться неких зрухов у тем накерунку, які нам потребны. Я решу, что сегодня, когда мы ставим питание все альбо нічога, то мы маем нічога и будем иметь это нічога за все. Сегодня махчимая тактика малых кроков, и мы повинны ее кироваться. Хотя малые кроки. И эти малые кроки повинны витаться. Нема гарантии, что эти малые кроки в вынику приведут до перемоги. Але коли не будет ничего, то это докладно все скончится коллапсом и катастрофой вельми.
Политик, наместник старшини руху за свободу Олесь Лавинец пропануя.
С этого глядяще, видовочно, то, что позитивно есть, варто оценивать, але показать, что этого недостатково. Треба идти наперед. И показывать то, что сегодняшняя влада не здольная. Это не у ее натуры пробить дальнейшие кроки. Она просто довольно удала балансуя, лавиюя помеж разными интересами, наперше российскими и европейскими, заховываючи, можно так сказать, тут контрольный пакет акций.
Удельник дискуссии, наместник старшини компании «Говори правду» Андрей Дмитриев привел даденные социологичных доследований, поводле яких только 14% белорусов сегодня згодны боронить незалежность краины, а для 63% граждан Беларуси все ровно, те заховается и она, как самостойная держава. Андрей Дмитриев меркует, что больше небезпечная, чем внешняя погроза для незалежности, погроза внутренняя, якую он бачит у обыяковости громадян до лёсу Украины и у позиции державной пропаганды. У встречи взяла удел ровесница декларации об незалежности, недавняя студентка Менского Иньяза Алина Смолик. Питание ее задавал Андрей Дмитриев.
Как ты лечишь, когда, например, будет выбор, там, остаться незалежными, идти, стать часткой России и подниматься со стипендии, да, на 20%? Какие молодцы робят выбор?
Я не могу говорить от мнения большинства, но я считаю, что достаточно большое количество молодежи будет выступать за независимость Беларуси больше, чем, например, те, которые будут поддерживать российскую сторону, потому что я знаю, что даже среди моих сокурсников и так далее есть люди очень категорично настроены по отношению к России.
Так отказала дзяўчына, ровесница декларации об суверенитете. А ці памятаете вы, коли Беларусь приняла декларацию об суверенитете? Коли, на вашу думку, краина сапраўды стала незалежной? И яким чином варто отзначать гэтые даты? А пытання мы провели у городні.
Ну, я памятаю, что первое это было зроблено, по-моему, в 19-м годе. 20-го стагоддзя. А другі раз, так само, 20-м стагоддзі, по-моему, 91-м годзе, пасля московскага путча, калі памянялі сцяг в жнівні, сцяг беларускі на белы, чырвоны, белы. І я б так само памянялі. Чамусьці нас адзначае дзень незалежнасці Беларусі 3 ліпеня. Гэта не так. Гэта ўсё, увесь час я вучуся, свой час у Мінску адзначалі День вызволения Минска.
В 1994 году к власти пришел Лукашенко Александр Григорьевич. Конституция вы имеете в виду?
Нет, декларация
о суверенитете. Ну, это, наверное, в 94-м он пришел к власти, это где-то было в 95-м.
Беларусь, это наша современная Беларусь, или в 92-м году, где-нибудь так? Ну, если так, не знаю, ну, в 19-м, может быть. Точно, я не помню так точно.
Ну, не памятаю, не ведаю. А тому? Тому не ведаю. Не цікаво.
Не буду тему обсуждать. Точно не помню, что жарко так, сейчас иду чуть живой.
Ну, Лукашенко, наверное.
Ну, какой это был год? 99-й, наверное, нет?
Я политики вообще не касаюсь. Ни нет. Политики, ни истории. Я другой человек.
Вы имеете в 18-м году? Да. Мне в 18-м году меня интересует больше. Ну, не память, я читал об этом, я так поддерживаю. Белорусская народная республика, которая была. Ну, а так приняли в 91-м году.
Ну, сдается, это вот часы отраджения, початок 90-х годов, так, до прихода Влады Лукашенко. Ну, видать, день еще, а после уже все, видать. Ну, де юре, де факто оккупация полнейшая. Бачите, помирай белорусская мова.
Я веду такие 25-е сковика, те незалежности. А там, может быть, 92-й, 93-й год. Може, помиляюсь.
Такие отказы мы почули сегодня у Гародні.
Ровно 40 годов тому, у 1974 годе, у СССР отбылася подея, якую можно поравнать со скасованием прыгону. Почалася всеогульная пашпартизация населения, колгасников, которые не имели пашпартов и тому не могли свободно ехать у городы на учебу и працу, уравняли у правах с городскими. Чому гэтую подею вязковцы не сгадывают, как свято вызволения? Про гэта черговая передача серии «Подороже свободы».
З ініцыятывы ЮНЕСКО наступны 2015 год абвешчаны годам палітычнага і грамадскага дзеяча, дыпламата і кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. Падставай стаў яго 250-гадовы юбілей. Два десятки годов життя Агінскага шильно были связаны с Беларусью. Пошля удзелу у паўстанні Тадеуша Костюшки, эміграции у Европу и наступной реабилитации именем российского императора Александра, великая семья Агінскіх жила у родовым маёнтку Залесся, неподалеку Смаргоні. Менавіта тут быў створаны музычны вянец ягонай творчасці, полянез ля мінор, больш вядомы як развітанне з радзімай. Як рухається підрихтовка до круглої дати? Висвітляв Ігор Корній.
Обновлены фасад маёнтка уже сдалёк уражывая своей ненатуральной белизной. Отчувается, что фарба еще зусім свежая. Ранее побудовы были амаль небачные за кустовья, але после того, как у ахвяру была принесена не только здечелая рослинность, а нават целая стена старой аллеи, позірк отчиняется у весь палацовый комплекс. Зрэшты, при ближайшем разгляде высветляется, что працы еще далекие от завершения. Сдать стратегічны аб'ект меркавалася яшчэ да канца 2011 году, але з пачатку фінансавы крызіс, а потым ягоныя наступствы, планы істотна адкарэктавалі. Да таго ж, як кажа навуковы кіраўнік праекту рэканструкцыі, архітэктар Людміла Іванова, давялося перабудаваць шмат больш, чым падавалася ад пачатку.
Тут мы зарбанял застаянне. Это внешне кажется, на самом деле конструкцию уже успели разрушить за те годы, за лет, наверное, 15 уже как работы там прекратили. За свои стены, это, к сожалению, еще не там все конструкции, стропильная система и окна, двери пришли в негодность. Поэтому все это сейчас будет заменяться по второму разу. Крепляться. Ну, вы, может, и видели там все, надо стены частично выселять, перекладывать. Строится оранжерея, фундамент это восстанавливается оранжерея. Там котельная еще в составе дома садовников, там где новое строительство.
Як водится, не обошлось без элементов глебализму. Навод неопытному воку бачно, накольки новобуд оранжерея выпирая недостатними побудовами. Зрэшты, причина того, что обновленная цеплярня істотно подросла, простая. Тут меркуется обсталевать некалькі готельных номеров, каб потиху куплять державные выдатки. Это само знавцы киваюць на шклопакеты у оранжереи, якія з невядомой причины довялося цалкам заменить на іншие, да и занадто активное внутреннее оздобление залю с сучасными материалами. Пакуль што будаўнікоў не дайшлі руки да капліцы, млына, альтанкі, зарослай цінай сажалкі да іншай навакольнай тэрыторыі. Зрэшты, як кажуць мясцовыя жыхары, можа і да лепшага, хоць нешта захавае аўтэнтычныя рысы. Кураторы проекту реставрации не сумняются, что за год, який застався до 250-годового юбилею Михала Клеафаса Агінскага, маёнтак будет цалком упорядкованы. Чакается, что на улазенность берутся гости из усёй Европы. Зрэшты, як кажа колишний науковый супрацовник філії музея Агінскага при Державном музее истории театральной и музычной культуры Сергей Веромейчик, ставлення до особы политика, дипломата и композитора дагэтуль неоднозначное, и некоторые доследчики лічаць, что идея ЮНЕСКО обвестить 2015 годом Агінскага того не варта. Выглядае, што ў зачараванае кола Агінскі трапіў яшчэ пры жыцці. Так, Польша не может даровать ему службу на корысть Российской империи, а Россия – ягоное повстанское минулое.
Ну, максимально, просто мы все живем, как это кажут, с фантомными болями, и шмат еще такого деления «наши, не наши». А вот у Польши есть некоторые историки, которые на огу мили Читягинского так особой за того, что он спочатку воевал под штандарами Тадеуша Костюшки, а потом стал сенатором у Александра Першего. Ну, это как были, как это кажут, эмоции были меркаванні, на мой погляд. Тому, може, із-за гэтага, хто їх веде, і росіяни, менавіта Санкт-Петербурзі, не лічаць гэта особою вартою увагі. Агінскага, я маю на увазі.
За часами Агінскага у Залесся з'язджалася самая перадавая інтелігенція з усёй Европы. Знаныя навукоўцы, музыкі, літаратары, мастакі, сябры, паўстанцы. За сваёй элітарнасці маёнтак, інфраструктуру якога гаспадар закладаў, сыходзячы перадусім з уласных густаў, атрымаў характэрную назву «Паўночныя Афіны». Як сведчаць архіўныя звесткі, тут не было спантанных сустрэчаў аля салонныя гутаркі, імпрэзы мелі загадзя прадуманую праграму. Абавязковымі былі тэатралізаваныя дзеі і выступы музыкаў. Золотые деньки полночных Афинов скончились разом с небеспекой, якая нависла над господаром. У 1822 годе почались арышты сябров товариства филоматов и филаретов, с якими шчыльна контактовал Агінскі. Каб не спакушаць лёс, ён просіцца ў царскага ўраду выехаць на лекаванне за мяжу, магчыма, не падазраючы, што шляху назад ужо не будзе. Да пачатку 20-га стагоддзя ў Залесі гаспадарылі нашчадкі па лініі дачок Агінскага Амеліі і Эмы. Але наступныя геапалітычныя падзеі шматкроць перапрафілёўвалі колішнюю рамантычную мясціну. Падчас першай сусветнай вайны тут месціўся ваенны шпіталь 10-й расійскай арміі. У расійска-польскую вайну ён гэтаксама служыў сховішчам для расійскіх вайскоўцаў. За саветамі у вернутым народу палацы размясціўся дом адпачынку для менчукоў, а падчас другой сусветнай вайны тут быў раскінуты шпіталь для чырвонаармейцаў. У паваенны час у свецкіх харомах атабарыўся дом адпачынку работнікаў прамкааперацыі, які ў 1961 быў ператвораны ў дом інвалідаў і састарэлых. Пасля таго, як у 70-х з маёнтка нарэшце выселілі ўсю ліміту, тэрыторыя была перададзена на баланс аб'яднання смаргон-сіліката-бетон. Кіраўніцтва заводу не асабліва клапацілася культурным балясам, і паўночныя Афіны ўступілі ў фазу глыбокай замарозкі. Пабудовы прыходзілі ў заняпад, паркі зарасталі пустазеллем, маёмасць бязлітасна расцягвалася мясцовым людам. Але цяпер ужо ёсць спадзяванне, што праз дзве сотні гадоў пасля таго, як Міхал Клеафас Агінскі стварыў райскі куточак на асобным кавалачку беларускай зямлі, Залесце зноў ажыве. Прынамсі, дзякуючы турыстам.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. На сустрэчах у Менску міністр замежных справ Літвы Лінас Лінкявічус абмяркоўваў тэму палітвязняў і перспектывы адкрыцця візавых цэнтраў. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі перадалі Лінкявічусу спіс кандыдатаў на новых невыязных. Урад Беларусі спрасціў доступ на беларускі рынак для вытворцаў з Украіны. У адказ чакаюць адмены украінскага мыта на беларускія прадукты. У Залесі пад смаргонню абноўлены фасад маёнтка Міхала Клеафаса Агінскага. Сядзіба рыхтуецца да 250-гадовага юбілею былога гаспадара, які будзе адзначацца з ініцыятывы ЮНЕСКА.